говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в Москве подсудимые по делу Пусси Райт испытывают проблемы с самочувствием в зале суда. Следственный комитет собирает сведения о предпринимательской деятельности депутата Геннадия Гудкова за границей. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху на переговорах с главой Пентагона высказался за скорейшие решительные меры в отношении Ирана. Хамовнический суд Москвы вновь вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия участниц панк-группы Pussy Riot. Ранее девушки по этой же причине просили суд перенести заседание, однако им было отказано. Еще перед началом сегодняшних слушаний помощь медиков понадобилась одной из обвиняемых, Марии Алехиной, которой стало плохо. Врачи сделали ей укол глюкозы, после чего разрешили участвовать в процессе. Адвокаты подсудимых неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в слушаниях дела больше похоже на пытку. Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич не дают ни есть, ни пить, ни спать. Судебное заседание проходит в душном помещении и длится по 12 часов. При этом девушек поднимают в 5 часов утра. Обратно в СИЗО доставляют за полночь. Также сегодня судья Марина Сырова в очередной раз отказалась взять самоотвод. На этот раз соответствующее ходатайство подал адвокат потерпевших, заявив, что судья покровительствует стороне защиты. Между тем, корреспонденты «Радио Свобода», в разные дни побывавшие на заседании, говорят об обратном. Участниц группы Pussy Riot обвиняют в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя. Следственный комитет России располагает информацией о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков занимается незаконной предпринимательской деятельностью в России и за границей. Как сегодня сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, материалы процессуальной проверки по обращению знакомого Гудкова, гражданина Болгарии Ивайла Зартова, будут направлены в прокуратуру и Госдуму. Зартов в своем заявлении просил оценить законность инвестиций депутата в одну из болгарских компаний и выяснить, не уклоняется ли он от уплаты налогов на территории России. В результате, как утверждают следователи, Гудков незаконно занимается бизнесом не только в Болгарии, но и в России, а еще одна его компания якобы зарегистрирована в офшорной зоне Гибралтар. Ранее проблемы возникали и у компаний, принадлежащих родственникам Гудкова. Полиции заявляли о серьезных нарушениях в московском и петербургском охранных предприятиях, которые являются частью семейного бизнеса депутата. Сам Гудков ранее назвал происходящее политической расправой и связал эти события со своей оппозиционной деятельностью. С 1 августа должны начаться выплаты компенсации жителям Кубани, потерявшим свое жилье в результате наводнения в ночь на 7 июля. Пострадавшие могут получить по желанию либо денежный сертификат, либо готовое жилье. Юристы города Крымск заявляют, что около трети пострадавших столкнутся с проблемами при получении компенсации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В Крымском районе официально не подлежит восстановлению 1614 строений. Об этом заявили в штабе по ликвидации последствий стихии. Многие жители не были зарегистрированы по месту проживания. Теперь им предстоит судиться за право получить компенсацию. Уже сейчас суды завалены исками от жителей Крымска с требованием признать факт проживания, говорит местный юрист Алла Ситникова.
Суды у нас полностью занимаются установлениями факта проживания, пока другие даже не берут дела к рассмотрению. То есть все дела приостановлены.
Жительница Крымска Татьяна Приходько рассказывает, что до сих пор не получила единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Во-первых, по 10 тысяч еще не все получили. Проблем много. Все это бумага, такое вот бюрократия.
Но с самыми большими трудностями при получении жилья столкнутся родственники погибших в результате наводнения людей. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В газете «Таймс» опубликовано письмо группы британских политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Среди лиц, имена которых упоминаются в обращении, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, участница группы «Пусси Райт», активистка партии «Другая Россия» Таисия Осипова. В письме говорится: «Мы все являемся сторонниками улучшения отношений между Россией и Великобританией, но это может быть возможным только в атмосфере, которая содействует торжеству принципа верховенства права». Открытое письмо опубликовано в преддверии рабочего визита Путина в Великобританию, который состоится 2 августа. В Приморском краевом суде сегодня предпринята новая попытка сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела так называемых приморских партизан. На скамье подсудимых 6 человек. Они обвиняются в бандитизме, серии убийств, разбоях, похищении документов, нападения на милиционеров, угонах автомобилей и других преступлениях, рассказывает Василий Аверченко.
В суд не явилось достаточное число людей. Хотя было разослано 2000 приглашений, пришло всего 12 человек, и этого оказалось недостаточно. Мутная история с кражей 3-го уголовного дела прямо из стен суда. Никто не знает, кто их действительно украл. Появилось сообщение прокуратуры о том, что там на самом деле находится доказательство обвинения. Вот. Ну, можно этому верить, можно этому не верить. А защита утверждает, что, возможно, просто материалы дела залиты кровью подследственных, и вот поэтому эти тома исчезли. Ну, опять же, этому можно верить, а можно не верить, никто ничего не знает. Обвиняемые уже более 2 лет находятся под стражей, и, как нам рассказала пресс-секретарь краевого суда, коллегия может формироваться неограниченное количество времени. Я думаю, что и сам суд будет идти достаточно долго.
Рассказал «Радио Свобода» корреспондент «Новой газеты» во Владивостоке Василий Авченко. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что заявление Соединенных Штатов о поддержке Израиля и готовности рассмотреть вопрос о военных ударах не помогают в оказании давления на Иран. По словам Нетаньяху, Тегеран по-прежнему развивает ядерную программу в военных целях. Выступая в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с министром обороны США Леоном Панеттой, израильский премьер не согласился с мнением главы Пентагона о необходимости предоставить дополнительное время для дипломатических усилий. Вы слышали новости на волнах «Радио Свобода».
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Предъявление обвинений задержанным в Москве участникам новой акции «Стратегия-31». Новости на суде над так называемыми «приморскими партизанами». И жители испанской Валенсии решили лишить покойного диктатора Франко звания почетного мэра города. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», не намерен платить многотысячный штраф за несанкционированную акцию «Стратегия-31». Он был задержан накануне в Москве во время неразрешенного митинга в защиту свободы собраний. Крупные штрафы грозят также и некоторым другим участникам акции. По разным данным, на Триумфальной площади 31 июля были задержаны от 25 до 50 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Традиционная акция в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний, прошла впервые после принятия закона о митингах, ужесточившего наказание за нарушения на массовых акциях. Теперь задержанным грозят серьезные штрафы. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, которого накануне также задержали полицейские, обвиняется в организации несогласованного мероприятия. По новому закону за это правонарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Эдуард Лимонов заявил, что если суд назначит ему этот штраф, то платить его он не собирается.
Когда штрафы были до 2000 рублей, я их платил. А если будут штрафы больше, я не смогу платить. У меня до сих пор долги, у школы не выплачены 500 тысяч рублей. Платить мне будет не. Но я посмотрю с большим любопытством, что они будут делать со мной. Поскольку я ничего не боюсь, и если не смогу не выплатить, а я не смогу, то я не буду платить. Вот будет интересно, что они в тюрьму что ли посадят. Пробуем власти что раз на зуб. Это пускай их будет головная боль, это не моя головная боль.
Судебное заседание по рассмотрению административного дела в отношении оппозиционера назначено на 9 августа. Эдуард Лимонов не исключил, что неплательщики штрафов могут даже создать своего рода движение неповиновения.
Я надеюсь, что найдутся храбрецы, которые поступят точно так же, как я. Я думаю, что из этого может родиться хорошее движение неповиновения. Потому что принятый закон вообще законом не является, а является просто методом насилия над гражданами. Попытка задушить любой протест, любое инакомыслие в стране. Поэтому это очень важно. Я думаю, что граждане сейчас уже не те покорные. Пора уже дать отпор вот этому наступлению катка такого тоталитарного.
Штрафы за нарушение правил проведения публичного мероприятия грозят нескольким десяткам человек. По данным гражданских активистов, на Триумфальной площади 31 июля были задержаны 46 участников акции. Полиция сообщает о 25 задержанных. Правозащитники отмечают, что в отделениях внутренних дел нарушались права задержанных. В частности, активистов избивали и принудительно брали отпечатки пальцев. Вот что о ситуации в московских УВД рассказал активист Григорий Охотин.
УВД Басманная, где было задержано 16 человек. Туда приехали представители общественной наблюдательной комиссии и адвокат, и там всех достаточно быстро отпустили, оформили 22 КОАП. Это штраф 20 тысяч рублей по новому закону о митингах. В других УВД ситуация более печальная. Два человека до сих пор остаются там. Мы оформили 19,3 и 22 одновременно. Это до 15 суток, и тот же штраф. И, соответственно, будут их судить и сажать уже на сутки. В другом УВД люди отказались представлять сотрудникам полиции, и их, соответственно, долго держали, а потом повезли в другое УВД Красносельское на принудительную дактилоскопию, чтобы проверить, не являются ли они страшными преступниками. По нашим данным, там избили одного задержанного в процессе этого принуждения дактилоскопии, а потом, так и не определив и не выписав никакого протокола, всех отпустили. Там печальная история была с женщиной Любомудровой в УВД Пресненское, которую на совершенно непонятных основаниях держали до 3 часов ночи. У нее поднялось давление до 190 ударов, и с помощью, опять-таки, ОНК и дежурного прокурора ее удалось освободить, но в итоге ей ничего не оформили. Она эти 8 часов УВД провела вообще непонятно на каких основаниях.
Григорий Охотин также сообщил, что по его данным только в отношении 8 задержанных протоколы о правонарушениях не составлялись. Какая ситуация была в УВД Басманная, Радио Свобода рассказал Всеволод Чернозуб, сопредседатель московского отделения движения «Солидарность». Он также был среди задержанных на Триумфальной площади 31 июля.
Мы вышли на Триумфальную площадь, я и часть моих знакомых из разных общественных движений. Мы встали в цепку, достали плакаты, которые апеллируют в основном к процессом «Пусть рает» входящего в данный момент. И нас очень быстро разогнали, всех задержали и засунули в казаки. Привезли буквально минут за 5-7 до отделения полиции Басманного. И около часа не выпускали из казаков, по одному выводили там раз 5-10 минут. Мы там задыхались, было не очень приятно. В самом ОВД проводили обыски по непонятным основаниям. Половину людей отобрали телефоны, тех, кто сопротивлялся этому, требовал соблюдения минимальной законности происходящего, их-то телефоны оставляли.
По словам Всеволода Чернозуба, когда в отделение внутренних дел приехали адвокаты и правозащитники, всех задержанных отпустили. В их отношении составлены протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия, что грозит штрафом до 20 тысяч рублей. Вот что рассказывает Анна Каретникова, заместитель председателя Московской общественной наблюдательной комиссии, которая накануне ездила в ОВД «Басманная».
Задержанным действительно грозят большие штрафы, потому что сотрудник полиции, когда мы у них спрашивали, будут ли они оставлять на ночь и писать статью 19.3 «Неподчинение законным требованиям сотрудника полиции», на это шутили, что эта статья слишком дешевая, поэтому все пойдут по статье 20.2, часть 5, которая предусматривает все эти большие штрафы с нарушения правил проведения публичных мероприятий. Были жалобы на грубость сотрудников полиции, на то, что они силой выволакивали людей из автобуса, одному демонстранту они вырвали большой клок волос, он этот клок показывал. С нашим прибытием, как нам сказали задержанные, они волшебным образом изменились и стали вежливы и ласковы.
Говорила правозащитника Анна Каретникова. Задержанный накануне активист Всеволод Чернозуб не верит в то, что штрафы за нарушение порядка на митинге действительно будут существенными.
Сотрудники все работают по старинке и выписывают такие стандартные протоколы из прошлого. Я думаю, что это, скорее всего, будут небольшие штрафы. Очень часто протоколы по таким делам даже не доходят до стадии судебного рассмотрения, потому что составлены небрежно, потому что там одинаковые обвинения и очень много всяких претензий у судей. Поэтому мы ждем судов, что там будет, как практика будет складываться в наших глазах. Это очень интересный момент, потому что вот эта вот стратегия 31, она вот уже после вступления этого закона в силу. Очень интересно, как власть пойдет. Пойдет ли она на использование вот этого ужесточения или нет?
Акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующие право на свободу собраний, проходят с 2009 года. Московский митинг на Триумфальной площади власти традиционно не согласовывают. В этот раз, воспользовавшись новым законом о митингах, городские чиновники не разрешили акцию, поскольку ее организаторы ранее привлекались к административной ответственности. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Марина Сырова на процессе по делу участниц панк-группы «Пусси Райот» в очередной раз отказалась взять самоотвод. Таким образом, было отклонено ходатайство, заявленное на этот раз адвокатом потерпевших и поддержанное защитой обвиняемых. Перед началом сегодняшнего заседания подсудимым стало плохо, им вызвали скорую помощь. В Мосгорсуде заявили, что журналисты имеют полное право на освещение открытого судебного процесса, включая прямое цитирование. Ранее представители двух столичных судов – Замоскворецкого, где рассматривается дело спортсмена Расула Мирзаева, и Хамовнича, где слушается дело участниц группы «Пусси Райот», потребовали от сотрудников СМИ не цитировать слова свидетелей в их материалах. В британской газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. В Госдуму России внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. Следственный комитет России заявил, что располагает информацией о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков занимается незаконной предпринимательской деятельностью в России и за границей. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. Министр обороны США Леон Панетта находится с визитом в Израиле, где обсуждается руководством этой страны ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а также эскалацию насилия в Сирии. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Как обычно в это время, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Александра, я приветствую вас в студии. Сегодня со мной с публикациями в руках, можно так и сказать, моя коллега Александра Вагнер. Из Сирии продолжают поступать новости о боях. Я читаю сводки новостей, где говорится, что правительственные силы по-прежнему бомбят Алеппо. Какие статьи об этом привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. О происходящем газеты пишут ежедневно, но сегодня я хотела бы рассказать об аналитической публикации, появившейся в немецком журнале «Шпигель». Статья посвящена химическому оружию, которым располагает режим президента Башара Асада, и эти обширные запасы вызывают опасения у Израиля. На Ближнем Востоке отравляющие вещества применялись во время нескольких конфликтов. В 60-х Египет использовал снаряды с ядовитым газом, когда вступил в гражданскую войну в Северном Йемене. А в 80-х президент Ирака Саддам Хусейн применял газ против иранских солдат во время Ирано-Иракской войны. Жертв было много с обеих сторон. Несмотря на то, что многие военные эксперты сомневаются в том, что сирийские правительственные войска начнут использовать химическое оружие, в районе Голанских высот Израиль все-таки решил провести учения в условиях приближенных к химической атаке, а также укрепил границу в этом районе. В мае этого года в Иордании Соединенные Штаты организовали учения, в которых приняли участие 12 тысяч военнослужащих из 19 стран с целью разработать план, как взять под контроль запасы химического оружия в Сирии в случае падения режима Башара Асада. По данным немецкого правительства, Дамаск имеет в своем распоряжении более 1000 метрических тонн химического оружия. Журнал «Шпигель» пишет, что Сирия начала создавать арсенал химического оружия в 80-х годах прошлого века с целью устрашения противников. В основном это были авиационные бомбы с нервно-паралитическим газом «Зарин», а позже баллистические ракеты с химическим содержимым. По данным израильской разведки, в настоящий момент Сирия имеет около 700 таких боеголовок. Большая часть сирийского химического арсенала поставлялась из Советского Союза и Чехословакии, пишет «Шпигель». Особую роль в этом сыграл советский и российский генерал-лейтенант, специалист по органической прикладной химии Анатолий Демьянович Кунцевич, возглавлявший при президенте Борисе Ельцине комитет, занимавшийся проблемами ликвидации химического и бактериологического оружия. США подозревали Кунцевича в продаже химического оружия Сирии и Ирану, хотя Москва категорически отвергала утверждение, что занимается экспортом химического оружия.
Александра, давайте перейдем к российским темам, а это очевидно. Главная тема – суд над девушками из Пусси Райот. Как сегодня газеты комментируют процесс?
Хочу отметить, что последние несколько дней западные газеты уделяют много внимания суду над членами группы Пусси Райот, публикуют как последние новости с процесса, так и аналитические статьи. Британская газета «Гардиан», например, напечатала довольно интересный комментарий журналистки Маши Гессен. Она рассматривает суд над Екатериной Самуцевич, Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой как процесс, который определит будущее России. Будут ли жители страны подчиняться общим для всех правилам или смогут свободно говорить или петь о том, что их волнует, даже если другие члены общества считают это оскорбительным. Приведу цитату. «В определенной степени члены Pussy Riot – идеальные враги президента Владимира Путина. Он охарактеризовал их как нарушителей, вдохновленных иностранными ценностями и финансируемых враждебными странами, такими как Соединенные Штаты. Проведя громкую, красочную взрывную акцию протеста в церкви, не в обычной церкви, а в безвкусном кафедральном соборе, облюбованном московскими бюрократами, Pussy Riot продемонстрировали, насколько сильно они отличаются от большинства. И цель суда – не определить виновность или невиновность, или добиться от обвиняемых принесения извинений или штрафа, его цель – продемонстрировать, что Pussy Riot другие. Вот почему судья спросила одного из свидетелей, крестились ли обвиняемые так, как делают это все остальные граждане. «Люди должны креститься с благочестием, без спешки», – ответил свидетель. «Они же крестились часто. Это не было крестным знамением, которым осеняют себя православные верующие». И если снова вернуться к тому, что Pussy Riot идеальные враги Путина, они еще и в определенной степени идеальные активистки протестного движения. Нельзя сказать, что все, кто против Путина, обязательно за Pussy Riot. Их тактика шока не всем по душе. Но многие оппозиционные комментаторы снисходительны к ним. Девушкам следовало бы надавать шлепков, а не заключать в тюрьму. Конец цитаты. Guardian пишет, что, несмотря на политический контекст, сами Pussy Riot персонифицируют сущность протестов. У них нет четкой политической программы, и они не дают подробного критического анализа режиму. Они просто хотят, чтобы закончилась эпоха правления Путина и его друзей. Александр.
Саша, я вас благодарю. Еще раз отмечу, что с обзором публикаций на эти темы в свежих западных газетах с нами была моя коллега Александра Вагнер. Мы продолжаем «Время свободы». В Приморском краевом суде вновь пытаются сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела так называемых приморских партизан. Предыдущая попытка успехом не увенчалась. На скамье подсудимых 6 человек. Они обвиняются в бандитизме, серии убийств, разбоях, похищении документов, нападениях на милиционеров и других преступлениях, совершенных в 2010 году. Обвиняемые утверждают, что боролись против коррумпированных сотрудников правоохранительных органов и жалуются на избиения и пытки во время следствия. Приморских партизан в эфире «Радио Свобода» журналист «Новой газеты» Василий Авченко из Владивостока.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, почему в прошлый раз не удалось сформировать коллегию присяжных.
Действительно, в июле была предпринята первая попытка. Она не удалась просто потому, что, как нам рассказали в Приморском крайсуде, в суд не явилось достаточное число людей. Хотя было разослано 2000 приглашений, пришло всего 12 человек, и этого оказалось недостаточно.
Скажите, пожалуйста, решил ли суд, как быть с кражей 3 томов из дела приморских партизан? Говорили, что в них содержатся показания обвиняемых о незаконных действиях сотрудников милиции. А теперь вот я вижу, прокуратура сообщает, что там напротив были материалы обвинения, и эти тома заменят имеющимися копиями.
Да, действительно, очень мутная история с кражей 3 томов уголовного дела прямо из стен суда. Никто не знает, кто их действительно украл. Насколько я понимаю, расследование этого инцидента продолжается. Здесь можно оперировать только догадками, потому что фактов никаких нет. Действительно, появилось сообщение прокуратуры о том, что там на самом деле находится доказательство обвинения. Ну, можно этому верить, можно этому не верить. А защита утверждает, что, возможно, просто материалы дела залиты кровью подследственных, и вот поэтому эти тома исчезли. Ну, опять же, этого можно верить, а можно не верить, никто ничего не знает.
Скажите, пожалуйста, Василий, если сегодня удастся все-таки сформировать коллегию присяжных, когда может начаться рассмотрение этого дела по существу?
Ну, это, наверное, вопрос к суду. Действительно, вторая попытка сформировать коллегию началась около часа назад в Приморском краевом суде. Я думаю, что если коллегия будет сформирована, то суд начнется в ближайшее время, потому что обвиняемые уже более 2 лет находятся под стражей. Но, как нам рассказала пресс-секретарь краевого суда, коллегия может формироваться неограниченное количество времени. Я думаю, что и сам суд будет идти достаточно долго.
Напомню, что это было мнение журналиста из Владивостока Василия Авченко. Вы слушаете «Время свободы». С сегодняшнего дня должны начаться выплаты компенсации за утраченное имущество жителям Кубани, потерявшим свое жилье в результате разрушительного наводнения в ночь с 6 на 7 июля. Юристы считают, что около трети пострадавших столкнутся с проблемами при получении компенсации. С подробностями Кристина Горелик.
В Крымском районе официально не подлежит восстановлению 1614 строений. Об этом заявили в штабе по ликвидации последствий стихии. Многие жители не были зарегистрированы по месту проживания. Теперь им предстоит судиться за право получить компенсацию. Уже сейчас суды завалены исками от жителей Крымска с требованием признать факт проживания, говорит местный юрист Алла Ситникова.
Суды у нас полностью занимаются установлениями факта проживания, и пока другие даже не берут дела к рассмотрению. То есть все дела приостановлены.
А много таких людей, у которых нет прописки?
Ну, треть будет. Пока вот только этот вопрос решается. Потом поэтапно, наверное, будут следующие дела. Но пока вот эти. Они сейчас подробно выясняют вопрос, как люди проживали, в каком составе, кто действительно проживал. Для этого у нас же город маленький. У нас есть такие квартальные председатели СТОС, а территориальный общественный совет. Вот они на основании показаний соседей письменных дают справку о том, кто проживал и так далее. В конце концов, сколько человек оплачивало, в какую школу ходил. Ну, тут есть такая доказательная база, вот, которые вопросы совсем спорные. Сколько я слышала, занимается ими Следственный комитет, еще раз перепроверяет, чтобы не было злоупотреблений, которые, ну, безусловно, могут быть. Вот поэтому вот сейчас пачками рассматриваются только эти дела. Кто на самом деле проживал в том или ином жилом помещении? Как для получения компенсации, так и для получения жилых помещений взамен разрушенных и утраченных.
Жительница Крымска Татьяна Приходько рассказывает, что до сих пор не получила единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Во-первых, по 10 тысяч еще не все получили. Допустим, я не получила за ребенка, потому что ошибочно выписали документ, неправильно выписали. И много таких людей, мы ходили, мы сейчас ходим по всем разным инстанциям. Мы ходим, пишем заявление на пересмотр, они сказали, мы будем поднимать, деньги изымать, потом заново начислять. В общем, я так поняла, это долгая история. По 150 тысяч это еще длиннее история. Много документов, они по нескольку раз ходят, и они документы путают, теряют детские документы, вот у нас потеряли документы. И то сказали, вот вы сейчас написали заявление, если не будет денег в течение недели, вы придете еще раз, только уже в другой кабинет, потом в другой кабинет. В общем, вот это вообще, вот это ужасно. Справки о составе семьи. Ну, вот такие вот, что мы там все проживаем, заверяли у квартального, заверяли у участкового. Ну, вот такое. Хоть мы и все прописаны, мы все равно все это заверялось. Потом мы все доказывали, что и наши дети несовершеннолетние, есть непрописанные дети. Вот, допустим, 9 лет ребенку, ребенок не прописан. Бывает, нет такой необходимости. Вот мы прописывали дочку, когда паспорт получали. А так, до этого она жила с нами, жила. Еще надо доказать, что она с нами жила. Хотя родители оба прописаны. Вы еще докажите, да, что она с вами вообще проживала, где же она жила, если мы оба прописаны по одному и тому же адресу. В общем, проблем много. Все это бумага, такое вот бюрократия.
У родственников Татьяны Приходько на днях был снесен дом в Крымске. У них нет никаких документов на руках, подтверждающих право на получение жилья взамен утраченного.
У меня у брата, у мужа брата, у родственников наших, это у невестки, у них дом под снос, у них 2 несовершеннолетних детей. Пока ничего им не дали, дом снесли вчера. Вот они пока нигде не живут. Ну а что, через месяц идти в школу детям? Где дети должны жить? Дети не живут у родственников вообще в другом городе. Детей поотправляли, пока у них там в Краснодаре родственники, дети там. А сами они скитаются. то туда, то туда. То есть вчера дом разрушили, а на руках ничего нет. Нету никаких ни сертификатов. Вот им должны вроде дать сертификат на жилье. Пока ничего нет. Никаких документов нет. Я знаю, что с нашими родственниками происходит. Это я точно знаю. Это вот правда.
Но с самыми большими трудностями при получении жилья столкнутся родственники погибших в результате наводнения людей. Рассказывает юрист Алла Ситникова.
Проблема будет с теми, кому нужно получать жилье, потому что проблема, например, бывает такая. Жилье к проживанию непригодно, но собственник, например, утонул, да, мама. А наследники уже ничего не получают, потому что они как бы не проживали в этом жилье и не, пока не вступили в наследство. Надо же полгода, чтобы они вступили. И вот с наследниками вообще большая проблема, потому что никто пока не составляет списков прок. То есть они вступят через полгода. Но уже компенсации, наверное, будут все распределены или как-то закончены. Поэтому, в общем, проблема еще в том, что вот сегодня обратилась женщина, она хотела квартиру, чтобы ей дали именно в Краснодаре. Но ей сказали на словах, что квартира в Краснодаре закончена. Все, поэтому берите, что есть. Она говорит, я не хочу, что есть. Я уже боюсь крымская. Вот. А они говорят, а мы ничего не можем сделать, потому что квартир нет. Я так понимаю, что, наверное, я предполагаю, что основная проблема в том, что недооценили всех, кто действительно нуждается. Как вот люди сами говорят, что где-то треть не учли. Вот это сейчас основная проблема, что сейчас просто будет не хватать людям жилья.
Говорила юрист из Крымска Алла Ситникова. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Марина Сырова на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot в очередной раз отказалась взять самоотвод. И таким образом было отклонено ходатайство, заявленное на этот раз адвокатом потерпевших и поддержанной защитой обвиняемых. Перед началом сегодняшнего заседания подсудимым стало плохо, им вызывали скорую помощь. Замоскворецкий суд Москвы сегодня заочно приговорил бывшего совладельца компании «Юкос» Владимира Дубова, живущего в Израиле, к 8 годам заключения. Дубов, объявленный Россией в международный розыск, признан виновным в мошенничестве. В британской газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Среди подписавших обращение – экс-министр иностранных дел Великобритании Малком Ривкин и Дэвид Миллибенд, режиссер Терри Гиллиам. В Госдуму России внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. Следственный комитет России заявил, что располагает информацией о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков занимается незаконной предпринимательской деятельностью в России и за границей. Министр обороны Таджикистана Ширали Хайрулоев принес извинения населению Горно-Бадахшанской автономной области за гибель местных жителей. 24 июля правительственные войска провели операцию в Хароге против боевиков, во время которой погибли десятки мирных жителей. В Сомали участники ассамблеи политических и общественных лидеров поддержали новую конституцию страны. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке районы города Алеппо. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Продолжим «Время свободы». Наш итоговый выпуск в эфире, как всегда, 20:00 по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии сейчас Андрей Широградский. Он сегодня будет вести итоговый выпуск «Времени свободы». Практически, надеюсь, его уже подготовил. Андрей, я вас приветствую, вам слово.
Нет, некоторые материалы еще мы даже не получили, но я надеюсь, они придут вовремя, и мы выйдем в эфир без проблем. Но так или иначе, центральная тема сегодня, это, как и в последние дни, суд над участницами группы Pussy Riot. Еще одна тема – решение главы Верховного суда по второму уголовному делу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Получат ли большие штрафы, задержанные в ходе очередной акции стратегии 31? Еще одна тема программы. Очень любопытно отметить, что вот все то, что происходит сейчас в России, как считает наш с вами коллега Юрий Васильев, как, впрочем, я тоже разделяю это мнение, предсказал в своей книге Владимир Войнович, в книге «Москва-2042», хотя вот на 30 лет раньше, сейчас 2012, Юрий Васильев связался с Владимиром Войновичем, попросил рассказать о его впечатлениях, и вот что он сказал в ответ.
Я стал думать, что нет, вот все-таки действительность уходит в другую сторону, и, слава богу, будет не так, как в моем романе. И это не сегодня случилось, а потом смотрю, нет, какие-то вещи возвращаются как бы к моей выдумке, да, как будто кто-то не хочет, чтобы действительность это слишком ушла далеко. И какие-то вещи вот становятся как бы, я не приписываю себе славы пророка, но становятся поневоле пророческими. Сейчас опять наступило время, когда можно делать прогноз оптимистический на пессимистических предпосылках. Вот так я бы сказал. Потому что сейчас, кстати, все ветви власти, они не работают как ветви власти. То есть они работают, но в определенном ключе. Дума работает, она сочиняет какие-то законы, судебная система у нас работает, там судят, пусирает, вот эта церковь работает. То есть все ветви власти и общественные институты, я бы сказал, они все работают, они все приближают какой-то взрыв. Вот. А взрыв это непременно будет, потому что нельзя раздражать такое большое количество людей, растущее количество людей, вот так вот изо дня в день, все больше и больше и больше. Вот кто-то где-то когда-то сказал, я не помню кто, сказал, что можно обманывать долго малое количество людей, можно недолго обманывать большое, но нельзя обманывать всех все время.
Писатель Владимир Войнович, с ним беседовал Юрий Васильев, и полностью это интервью в ближайшее время появится на нашем сайте в интернете. И, кстати, Владимир Войнович когда-то читал свою книгу «Москва-2042» на волнах «Радио Свобода», и там будет ссылка на вот архивную запись. Ну вот, собственно говоря, все, что я успеваю рассказать, Александр.
Андрей, благодарю, а я успеваю еще раз отметить, что сегодня итоговый выпуск «Времени свободы» проведет и подготовил Андрей Шароградский. Продолжим «Время свободы». Судебная палата по административным спорам города Валенсия, третьего по значению в Испании, лишила звания почетного мэра, бывшего главу государства Франциско Франко, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
История с лишением Франко, умершего в 1975 году почетного звания, началась больше года назад. Тогда на заседании городского совета выступила находящаяся в оппозиции малочисленная, но весьма шумная так называемая группа «Компромисс», состоящая из региональных левых националистов, коммунистов и зеленых. Они потребовали включить в уже утвержденную повестку дня заседания вопрос о лишении Франко почетного звания. Заявление было встречено дружным смехом членов мэрии, которые напомнили авторам инициативы, что правителя уже давно нет в живых, а по испанским законам лишить чего-либо покойника нельзя. Тем более, что по тем же законам Франко уже давно автоматически лишился всех своих званий. Между тем, руководитель компромисса, коммунист Жуан Рибо, не унимался. Он практически ежедневно тиражировал интервью, настаивая на лишении Франко почетного звания. «Мы настаиваем на выполнении нашего требования. Позор, что 33 года спустя, после установления в стране демократии и принятия Конституции, мы по-прежнему признаем за Франко звание почетного мэра. И это несмотря на то, что он пришел к власти в результате гражданской войны и являлся диктатором». Как выясняется, интервью Рибо не ограничился и подал на мэрию в суд. В прессе отмечается, что, принимая решение о лишении Франко почетного звания, валенсийские судьи, вероятно, руководствовались так называемым законом об исторической памяти, который был принят несколько лет назад во времена правления Испанской социалистической рабочей партии. Этот закон предусматривал ликвидацию памятников и названий улиц, каким-либо образом связанных с эпохой правления Франко. После ухода этой партии в оппозицию закон практически заморожен. У нынешних властей Испании, либеральной народной партии, иной взгляд на историю. Она считает, что переделывать и переписывать прошлое страны нельзя. Историю следует воспринимать в том виде, в каком она есть. С самого начала сопротивляется закону и испанская церковь. Дело в том, что он предусматривал уничтожение памятных табличек с именами погибших в годы гражданской войны от рук коммунистов, социалистов и анархистов, священников, всего более 30 тысяч человек. Таблички имеются практически во всех храмах. Что касается нынешнего решения суда, то представитель мэрии Валенсии охарактеризовал его в телефонном разговоре с «Радио Свобода» как анекдотичное. Однако, по его словам, мэрия не намерена подавать апелляцию, чтобы не включаться в бесперспективную и ненужную полемику о прошлом страны. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Российская благосфера в последние дни представляет собой череду заметок из зала суда. Тем не менее, наблюдая за поведением судьи и прокурора в процессе над Пусси Райт, колумнист Ленты.ру Иван Давыдов усомнился, насколько правильно называть происходящее судом, и главное, есть ли в этом объективная необходимость.
Я перестал понимать, зачем нам вообще суд? Зачем все эти дорогостоящие постановки, предварительные заседания, судебные слушания? Кого режиссеры и авторы видят аудитории всех этих пьес? Власть человека с ружьем, то есть единственная настоящая власть, не ставится под сомнение, иначе мы бы сейчас тут не колонки писали, а дневники обитателей пылающих мегаполисов. И неважно при этом, прав человек с ружьем или не прав. Дело не в том, что прав, а в том, что может. Может отнять, посадить, покалечить, а вы нет. Вас за это покалечат и посадят. Тут вся разница. Соответственно, граждане России не являются целевой аудиторией правоприменительных постановок. Есть расхожее мнение, что аудитория не внутри, а вне страны. Но с судами этими всеми процесс над Пусси Райот, ярчайшее тому свидетельство, происходит штука прямо ведь обратная. От того, что прокуроры изображают наличие доказательной базы, а судьи равное внимание к аргументам сторон, позора становится не меньше, позора становится больше, и позор становится более, что ли, выпуклым. И тут опять возникает вопрос, тогда зачем? Может быть, экономя время, средства, нервы, перестать уже изображать наличие в России независимого суда? Внутри всем в основном плевать, и без того обходимся. Снаружи все равно никто не верит. Ловили бы просто так, да и сажали. Ну или жгли, в разных смыслах, включая буквальный.
Разогнать подобные мысли попытался премьер Дмитрий Медведев, заявивший на днях в интервью британской «Таймс», что в других странах разбирательство было не менее суровым и, надо полагать, не менее же абсурдным. Мысль развивает драматург и публицист Владимир Голышев на сайте «Мнение.ру».
Когда Медведев говорит, что в других странах наказание могло быть более суровым, он, безусловно, прав. В Папуа-Новой Гвинее недавно съели несколько человек по похожим мотивам. Талибы в Афганистане, наверное, тоже были бы недовольны. Про Иран точно сказать не могу. Зато в Турции крайне вызывающая акция украинской группы «Фемен», ее участницы протестовали топлес у главной мечети страны, вообще не была признана преступлением. Про Европу и США и говорить нечего. Так что своим заявлением Медведев четко указал направление, в котором движется страна. Думаю, его следует похвалить за откровенность.
Ход суда на Пусси Райот в реальном времени транслируется в Твиттере. Вот как выглядит процесс в изложении американской журналистки Юлии Иоффе.
Вопрос обвиняемой Алехиной свидетелю обвинения Сергею Виноградову. «Пока вы вели меня до дверей, чувствовали ли вы в моем несопротивлении агрессию?» Виноградов. «Это очень тонкие чувства. Не успел».
Топ-тема англоязычных блогов по всему миру – заграничное турне кандидата на пост президента США от республиканской партии Митта Ромни. Его блестящей концовкой стала адресованная журналистам просьба пресс-секретаря Ромни. Приведем ее в смягченном виде – убраться куда подальше. Автор блога The Daily Dish Эндрю Салливан считает такое завершение вполне логичным.
Еще одно пятно на поездке Ромни к нашим самым надежным союзникам – в Британию, которая в результате от него отвернулась, в Израиль, где палестинцы, оказывается, должны винить самих себя в плачевном состоянии экономики на Западном берегу, и в Польшу, где «Солидарность» вспомнила, что Ромни поддерживает нападки на профсоюзы. По степени открытости Ромни можно сравнить только с Сарой Пейлин, только вот присущего ей очарования он начисто лишен. Доходы свои он предпочитает скрывать, пресс-конференции почти не дает, а Вере, которая в значительной степени определяется, определила его жизнь, не рассказывает, политической программы не выдвигает. Ромни — это робот, он вообще не в курсе.
Польскую часть предвыборного зарубежного турне Ромни анализирует на сайте журнала Slate политический обозреватель Дэвид Уиджел.
В истории холодной войны, изложенной с точки зрения консерваторов, поляки всегда играли непропорционально большую роль, потому что они победили СССР посредством веры. Рейган, Тэтчер и папа Иоанн Павел II едва ли не святая троица. У политиков ничего бы не получилось, если бы не папа, визит которого на родину в 1979 году вызвал вспышку религиозно-патриотического энтузиазма. Более половины поляков до сих пор раз в неделю ходят в церковь. Это самый высокий показатель в Европе. Поляки очень недовольны администрацией президента Обамы, заявил католик Ньют Гингрич неделю назад в ходе своего турне в поддержку Митта Ромни. Цифры, однако, говорят об обратном. Сколько бы польские политики не поддерживали американских консерваторов, нынешнюю администрацию США одобряют 69% поляков. Это больше, чем за все время президентства Буша-младшего.
Британия, как ей полагается, ответила на визит кандидатов президента США с шутками. Крейг Браун сочинил для сайта Daily Mail несколько ответов на вопросы избирателей от лица Митта Ромни, вернув туда слово «disconcert», смущать, которое использовал Ромни, говоря о том, что его смущает степень подготовленности Лондона к Олимпийским играм.
«Дорогой Митт, в какой стране вы бы посоветовали провести отпуск? Ли Сойер, Техас». Митт отвечает: «Трудно сказать, чем может обернуться отпуск за границей, ведь, давайте смотреть правде в глаза, именно за границей располагаются обычно зарубежные страны, но кое-что за границей, прямо скажем, смущает. Ни для кого не секрет, что этими странами открыто управляют иностранцы. Все мы слышали историю о том, что люди в Китае вынуждены есть китайскую еду, в Британии носить котелки, а в пустыне ездить на верблюдах. Это не может не настораживать».
Над сетевыми разговорами работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Марина Сырова на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot в очередной раз отказалась взять самоотвод. Таким образом, было отклонено ходатайство, заявленное на этот раз адвокатом потерпевших и поддержанная защита обвиняемых. Замоскворецкий суд Москвы сегодня заочно приговорил бывшего совладельца компании «Юкос» Владимира Дубова, живущего в Израиле, к 8 годам заключения за мошенничество. В британской газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого призывают Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. В Сомали участники ассамблеи политических и общественных лидеров поддержали новую конституцию страны. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Мы продолжаем «Время свободы». Арбитражный суд Стокгольма вынес решение по спору российского «Газпрома» и правительства Литвы, который продолжается уже около полутора лет. Впрочем, уверены эксперты, разбирательство об условиях присутствия газового монополиста на литовском рынке этим не ограничится. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Стокгольмский арбитражный суд поддержал правительство Литвы в споре с «Газпромом», сообщило Министерство энергетики этой прибалтийской страны. Разбирательство между сторонами об условиях поставок газа и о форме присутствия российской компании на литовском рынке начались еще весной 2011 года. В начале марта Литва фактически потребовала от «Газпрома» снижения цен на поставляемое в страну топливо, пригрозив международными разбирательствами. Следующим шагом литовского министерства энергетики стал иск в суд Вильнюса о расследовании работы компании «Lietuvos Dujas», в которой «Газпрому» принадлежит около 37% акций. Причем Литва заявляла даже о том, что готова расторгнуть договор о продаже этого пакета на основании того, что российская компания нарушает условия соглашения в части установления справедливых цен. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Там главный акционер – это немецкая компания «Эон Рургаз» 38,9%. «Газпрому» принадлежит 37,1%. И литовскому правительству принадлежит 17,7%. Смысл тот, что если отбирать эту компанию и делать ее независимой от поставщика, от «Газпрома», то придется, вероятно, платить «Газпрому» за его долю. Но таких денег у литовского правительства нет. И в настоящий момент вот этот конфликт по поводу судьбы этой компании, он фактически используется литовцами для того, чтобы надавить на «Газпром» и получить скидку на цену за газ.
В ответ на все эти действия литовской стороны «Газпром» направил в арбитраж Стокгольма иск с требованием наложить запрет на проведение разбирательств по этому спору на территории Литвы, но получил отказ. Тем самым суд, по версии Вильнюса, признал законной возможность судебных разбирательств вокруг «Газпрома» в соответствии с внутренним литовским законодательством. В связи с этим эксперты уверены, что власти Литвы используют полученную ими санкцию в первую очередь для давления на «Газпром» с целью снижения цен на газ. В 2011 году российская компания предоставила скидку в размере 15% на поставляемое топливо для Эстонии и Латвии, оставив прежними цены для Литвы. При этом «Газпром» заявил о своей готовности провести переговоры о снижении стоимости поставок и для литовских потребителей, но в обмен на заключение долгосрочных контрактов. Такой сценарий, как считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, теоретически возможен, но практически Литве невыгоден.
«Газпром» вполне может дать скидку именно при определенных условиях. Это вполне понятно, да, когда, например, увеличиваются объемы поставок, либо это очень важный рынок для «Газпрома», как немецкий. Для Литвы это, скорее всего, негативный вариант, потому что она очень сильно зависит от российского газа. Если будет подписан «Газпром» на увеличение объемов поставок, тем более при условии take-or-pay, когда даже если ты не выбираешь объемы газа, тебе необходимо за него платить, для Литвы это не очень приемлемый результат. Но на таких условиях, в принципе, не могли бы договориться.
В свою очередь, Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» считает вполне обоснованным уровень цен на российский газ для Эстонии и Латвии. Литва, по его словам, также могла претендовать на сопоставимые скидки, если бы не старалась слишком рьяно выполнять резолюции Европейского Союза о реформе европейского газового рынка.
Соседям Эстонии и Латвии «Газпром» предоставил 15-процентную скидку по сравнению с так называемой формулой цены на газ на том условии, что они сохранят прежние объемы закупок газа, то есть дадут некие дополнительные гарантии. Литва, в принципе, могла бы дать такие гарантии, но она пошла дальше в следовании европейским принципам либерализации рынка и стала настаивать на отдельности этой компании «Lietuvos Dujas» от «Газпрома» как поставщика.
Так называемый третий энергетический пакет, принятый странами Евросоюза, уже становится настоящей головной болью для российского «Газпрома», стремящегося контролировать все составляющие своего бизнеса от добычи газа до его доставки конечным потребителям. Говорит заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Третий энергопакет внес требования о разделении компаний по виду деятельности. С учетом того, что «Газпром» он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступят, если все разделить. Ну и даже вот помимо, собственно, вот этих действий, уже довольно-таки часто можно было в Европе услышать негативные отзывы многих политиков о том, что вот мы не хотим увеличения зависимости от России.
Таким образом, уверены эксперты, спор между «Газпромом» и властями Литвы далеко не закончен. В российском же «Газпроме» вердикт арбитражного суда Стокгольма трактует в свою пользу. Представители компании считают, что этот документ фактически запрещает литовским властям принудительно изменять условия подписанных ранее контрактов на поставки газа, считая это коммерческим спором сторон.
Рассказывал Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». В Санкт-Петербурге вышла в свет коллективная монография под названием «Девиантность в обществе потребления». Девиацией принято называть отклонение от нормы в человеческом поведении. Подробнее об этом издании мы расскажем в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди авторов книги – социологи, психологи, криминологи, специалисты в области девиантного или отклоняющегося поведения. Они сходятся во мнении, что в современном обществе, которое является обществом потребления, многие отклонения от нормы, такие, скажем, как преступность, пьянство, наркотизм, проституция или самоубийство, проявляются несколько особым образом. Об этом один из редакторов книги – профессор Яков Гелинский.
Происходит изменение структуры преступности. Гораздо больше преступлений совершается против собственности. Возникают новые виды мошенничества. Ну, достаточно сказать, с использованием компьютера, интернета. Происходит некоторое развитие алкоголизации, некоторые новые формы. Появляется престижное потребление. Потребление французского коньяка, французского шампанского, я условно говорю, и чешского пива. Это те виды потребления алкоголя, которые были практически невозможны в Советском Союзе, да, в обществе до потребительского. Это относится почти ко всем видам девиации.
Кстати говоря, в какой мере Россия является на сегодняшний день обществом потребления?
Россия является обществом потребления. Другое дело, что и общество потребления, и процессы глобализации приводят к тому, что и государства делятся на включенных и исключенных. К включенным странам относятся страны так называемого «золотого миллиарда». Страны, активно включенные в экономическую, социальную, политическую, культурную жизнь. И в каждой стране существует масса населения включенных и исключенных. И вот одна из многочисленных трагедий России состоит в том, что у нас слишком много исключенных из активной социальной, экономической, политической, культурной жизни. Это практически большая часть населения сельской местности. Это большая часть населения малых городов. В крупных городах это бездомные, алкоголики, наркоманы, постаревшие, деградировавшие проститутки. Это длительное время безработные. Вот по данным 2000 года, мой коллега писал о том, что в России свыше 50% исключенных. С моей точки зрения, сегодня их свыше 70-80%. Когда общество делится на исключенных и исключенных, то есть понятно, что среди исключенных определенная часть уже ни на что не реагирует. Они доживают, досуществуют, они живут, а часть исключенных начинают завидовать и, более того, ненавидеть шибко включенных. В обществе, конечно, зреет вот такая вражда, чтобы не сказать ненависть, иначе говоря, разница между нищим и полунищим населением и ультрамиллиардерами, входящими в список Форбса. Этот тест выражается самыми различными способами, начиная от преступлений. Это может быть уход от такого очень поляризированного общества. Уход в трех формах. Уход в алкоголь, уход в наркотики или тотальный уход из жизни, самоубийство. Ну и, наконец, полувключенные, они как более сознательные по сравнению с исключенными, более мыслящие, может быть, более все-таки задействованные в общественных процессах, они выходят с личного рода протестами, начиная от правых и кончая левыми.
Что, на ваш взгляд, можно противопоставить росту негативных явлений, отклонений в современном обществе?
Все люди осознанно или неосознанно нуждаются в самоутверждении, в самореализации. И чем больше возможностей предоставляет общество для самоутверждения, самореализации в общественно полезных и неприемлемых видах деятельности, самодеятельное творчество, спортивное творчество, социальное, общественное, политическое творчество, массовые различные партии или движения, Вот чем больше общество предоставляет возможность для такого творческого самовыражения, чем выше возможности так называемой вертикальной мобильности, продвижения все выше и выше, тем гипотетически и отчасти эмпирически доказано, будет меньше негативных проявлений.
Говорил Яков Гелинский, социолог-криминолог, один из редакторов книги «Девиантность в обществе потребления». Интересно, как в этом контексте эксперт рассматривает массовые протесты последнего времени. Вот цитата из книги. «Вышедшие на городские площади десятки тысяч людей, кажется, свидетельствуют о том, что консюмеризм власть имущих стал несколько раздражать электорат». Конец цитаты. Под консюмеризмом здесь, конечно же, имеется в виду не общественное движение в защиту прав потребителей, а чрезмерное потребительство.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников. В гостях в студии «Радио Свобода» в Киеве кандидат в депутаты украинского парламента от «Объединенной оппозиции» Александра Кужель. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей
свободу. Около 30 человек держали плакаты, призывающие бойкотировать зимние.
Некоторые части энергосистемы отключились, что могло повлечь
цепное отключение. На Одвинцово и над западной окраиной Минска были десантированы 800 плюшевых медвежат.
Правящие партии регионов не раз грозили Литвину
свободный судом. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.